Ну как, нормальный обед? Хорошо, да? Я заработал кока-колу сегодня. И чипсы. Женя заработал из Толика чипсы. И я заработал два чупа-чупса. И два этих, две конфетки еще. Да. Кому дать чупа-чупс? Вот у кого есть вера, да? Ты, Юра, Ярика, вы так поздно подняли. Если вы так будете реагировать на слово, вы умрете в духе. Потому что я... Как ты первый поднял? Первые люди вот здесь подняли. Вон там подняли первую руку. Я не знаю, как... Ты поднимал руку? Ты так поднимал, что я тебя не видел. Бог любит тех, которые поднимают руку так, что их видят. Руку, по крайней мере, Саня. И не надо рассчитывать на чупа-чупс. Это не твой удел, понимаешь? Правильно я сказал? Ведь тебе тоже нельзя. Влияет на здоровье. Так, раз, два, вот три. Четыре руки там было поинту, и здесь было поинту, и здесь шесть. Что делать? У меня два чупа-чупса. У кого есть еще чупа-чупсы? Не, подожди, я знаю, что вы... Еще люди выиграли чупа-чупсы. В кого есть чупа-чупсы еще? А? У тебя есть чупа-чупсы? Ты у тебя есть, все. Так, уже на одного меньше. У тебя есть чупа-чупсы? У тебя нет. Так, и вы кто не выиграл из вас? Вы не выиграли? Не выиграл чупа-чупсы. И ты не выиграл чупа-чупсы. Кто? Кто старался? Ужас, вы ставите меня в тяжелый тупик. А? Не надо было вообще ничего? Не, в кого есть с собой чупа-чупс? Саня, у тебя есть чупа-чупс? Серега, есть чупа-чупс? Ты не играл вообще ни во что? А? Ты считаешь, что это игры, это все, да? Ах ты, еще руку поднимал. Кого есть еще чупа-чупс? Кого есть еще чупа-чупс? Не зажимайтесь, давай. Даяние, это дух Божий. Давай, доставай. Что нету? Ну есть? С кого еще чупа-чупс есть? В комнате. Надо с собой носить. Один шанс благословить людей, понимаешь? Вот тут люди поднимали руки. Так вот. Кто же первый из вас поднял руки? Ты все? Что ногу? Кто ногу? Нет, за ногу не дают ничего. Вот. Это один чупа-чупс. Вам один чупа-чупс. Еще ты поднимал руку. Ты поднимал руку. И ты поднимал руку. Что мне делать, а? Ты выиграл сколько кока-колы? Три? Одно? А, ты выиграл три кока-колы. Ну, ты поделился с кем-нибудь? Честно? Поделился? Что мне делать на вас троих? Как мне понять? А вы по очереди. В общем, съедите по очереди. Ну, вот у меня есть Лера, ее папа, это мы близкие друзья. Но есть Элина, а ее мама, моего брата жены, родная сестра. Что мне делать? А ты меня, а меня не катала, детей-то катала. А я тебе мороженое купил, нет? Ей дать? Ей дать? Какие вы хорошие. Ани? У меня больше нет. О, Господь, Аня, Анечка. Где Аня? Анечка, это конфетка. А? А я одну отдал уже. А? И вот это все происходит на фоне того, что вы все знаете, что у меня трое маленьких детей. Я должен был им завести, а я вам все отдал. Ну, чтобы вы знали. Ешьте, чтобы вам в пользу было все. Аминь. Я думаю, что утреннее мое учение о критике У вас возникло много вопросов. Рядно за всех ответила так жестко и четко. Да, да. Хорошо. Да, возникли вопросы? Да? Я лишь хочу уточнить, что критика – это действительно инструмент не божественный, не библейский. Кто-то говорит, есть позитивная критика, там какая-такая всякая, украшает критика, как говорит, белая зависть, знаешь. Если она зависть, то хоть она белая, оранжевая, черная, не имеет значения, она зависть и все. То же самое критика. Поэтому критика отличается от обличения. Значит, что такое критика? Я уже сказал, она убивает личность, она уничтожает значимость человека. Она уничижает его, унижает. Критика вот именно направлена на это, чтобы убить личность, убить значимость в человеке. Нет ничего дороже для твоего друга, если ты поднимаешь его значимость. Вот нет ничего дороже в жизни. Если у вас есть такие друзья, которые поднимают вашу значимость для их жизни, я всегда говорю, спасибо, что ты есть. У нас день рождения в офисе, мы празднуем там немножко тортом, чай, и я всегда говорю сотрудникам, которые день рождения, говорю, спасибо, что ты есть в нашей команде. Без тебя было бы не так. Мы должны поднимать значимость. И вот обличение, оно рассчитано, направлено на поднятие значимости. Почему? Кто-то говорит, а как вот обличить человека, у которого есть недостатки, и надо обличить, потому что ну, есть недостатки. Как ему сказать об этом? Я ему говорю, а он отвращается, он злится, он не хочет. Поэтому что нужно здесь делать? Здесь главную роль играет мотивация сердца. Вот с какой мотивацией ты говоришь? Ты говоришь с мотивацией, чтобы исправить человека, или ты говоришь с мотивацией, чтобы его убить? Вот если ты говоришь с мотивацией, чтобы его убить, это критика, если ты говоришь с мотивацией в любви, да, что, чтобы исправить человека, то это и есть обличение. Вот в этом разница все. Поэтому говорящий человек, который говорит в адрес других людей, он должен иметь правильную мотивацию сердца. У Господа нашего всегда правильная мотивация сердца. Если Господь хвалит нас в слове или Господь обличает нас, у него всегда мотивация любви. Он говорит, что я не хочу, чтобы... Как он сказал, как сказано о Христе? Он льна курящего не угасил. Друзья, льна курящего не угасил. То есть, вот еще чуть-чуть там, да, еще вот уже не горит, а еще дымит, и еще есть надежда. Придите ко мне, все труждающие бремена, я вас успокою. Уже нет надежды, нет покоя. А ты придешь к Иисусу, у него есть всегда покой. Поэтому он обличает тебя с надеждой, он все равно дает тебе жизнь, надежду. Поэтому очень важно. Вот, например, человек говорит, я говорю ему, покайся, а он злится. Или человек делает неправильные вещи, как ему сказать? Надо мудрости Господа. Я вам говорил сегодня утром, чтобы обличить человека, надо много мудрости. В самом деле. Не каждый человек может обличить другого человека. Надо мудрость иметь. А в чем заключается мудрость? А мудрость заключается в подходе. Как правильно подойти к человеку? Посмотрите на Давида. Если бы Давида пришел бы Нафан и обличил и сказал, ты убийца, конец тебе! Господь на тебе крест поставил, все, прощай. Давид застрелился бы и все. Понимаешь? Но у Господа был путь, мудрость. Знаешь, что он делает? Он посылает пророка Нафана. Нафан приходит и говорит, привет, царь. Царь говорит, привет, пророк, садись, поговорим. Они сидят, пьют чай, и Нафан говорит, знаешь, царь, у меня есть знакомый человек, богатый. Много овец у него было. Просто богатый человек. И вот пришел к нему друг его на обед, а подле него жил бедный человек. И в этого бедного человека ничего не было, просто одна овечка была. И богатый, он же может все, послал рабов, и говорит, отберите эту одну овечку. Знаешь, как разозлился Давид. Какой негодяй! Убить его! И Нафан такой говорит, ты этот человек. Как? Понимаете, притча открыла его сердце. И он сам приговорил себя. Это мудрость. Поэтому таких вещей вы можете найти в Библии очень много. Есть жесткие вещи, но это те вещи, которые уже, знаете, не помогают ничего. Ни обход, ни заход, ни притча, ни прикладка, ни закладка, ни лист лавровый там, или там исцелительный, знаешь, ничего не помогает уже. То приходит Господь в лоб, говорит, все, собаки вылежут твою кровь, все, пока. А другой вопрос. Мы говорим о жизни, мы говорим о служении друг другу. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Если у вас есть какие-то вопросы по поводу вот этого момента, да, вы можете написать мне. Я, может, постараюсь ответить, если не сейчас, то вечером. Ну вот, мы говорили о критике, да, мы говорили о созидании служения. То есть мы говорили о том, что... Сейчас. Мы говорили, что у нас должно быть отношение в любви, к сотрудничеству. Да? Когда ты критикуешь, ты разрушаешь. Когда ты служишь, ты назидаешь. Поэтому поговорим о служении. Потому что и о сердце слуги вообще. Что такое быть слугою? Потому что когда мы вчера говорили о движении в духе, то я вам говорил, что любое движение, оно производит перемены в жизни. Я хотел привести пример, у меня вчера не было времени, когда Бог любит движение по направлению к Богу. Читайте 47 главу Екклесиаста. Я хотел бы, чтобы вы ее прочитали, начало главы, где муж привел его от северных ворот, да, и взял шнур, отмерил 1000 локтей по воде. 1000 локтей – это около 499 метров. Да, и провел его по воде. И написано, воды было по лодыжку. И взял еще, отмерил 1000 локтей, и провел его по воде. И воды было по колено. И снова провел 1000. Не Екклесиаста, я сказал Екклесиаста. Екклесиаста я сказал? Я сказал Екклесиаста, а я имею в виду Езекииля. Извините, друзья, это Езекииля. Я думаю, что ты так на меня смотришь глазами, что нету 47 глав Екклесиаста. А сколько глав Екклесиаста вообще? Сколько? Молодцы вообще-то. А что написано в первом стихе 12 главы? Вот не надо вот сейчас открывать. Вот я не просил тебя, Саша, открывать Библию. Ты все время сразу лезешь. Вот что написано? Не надо сверять. Что написано в 12 главе в 1 стихе? Кто скажет мне? Знаешь, веселись юноша написано в 8 главе. Последние стихи. Вот что написано в 12 главе Екклесиаста 1 стих? Что юноши, драгоценные девушки? Но? Это вообще, что все суета? Вот что написано? Для вас написано, ваш стих написан, ваш. Это вообще не по теме, но я хотел бы знать, как вы Библию изучаете. Я когда в вашем возрасте, я изучал Библию наизусть. Многие главы изучал наизусть, в самом деле это правда. Хотите продвигаться, вам нужно возлюбить Слово Божие, как молоко. Так возлюбить Слово Божие, просто я цитировал Слово Божие, я записывал его в конспекты. Было по 44 копейки еще такие общие тетради, так называемые в советское время. Я их всех переписывал. Я задавал себе вопросы из Библии постоянно. У меня был журнал вопросов по Библии. Я вам задам вопрос, на который вы долго будете искать ответ. Вот. Но я вот хочу задать вопрос. Что написано в Екклесиаста, 12 главе, 1 стихе? Ну, кто скажет? Последний раз сказал. Спрашиваю. Не можете никто сказать Екклесиаста, 12 глава, 1 стих? Помни Создателя твоего. Не юности твоей, доколе не пришли. Что? Открыла и читаешь, да? Доколе не пришли дни и годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Поэтому надо изучать Писание, друзья мои. Помни Создателя в дни юности твоей. Это драгоценное время. Не зря написано, что в дни юности помнить Создателя. Поэтому... Мало того, что помнить, Создателем надо завет заключить. Кто еще не заключил завет с Господом через водное крещение? Есть у вас такие люди среди нас? Вот сколько людей не заключило. А кто готовится в воскресенье заключить завет с Господом? А кто не готовится? Теперь поднимите руку. Кто не готовится, но не заключил завет с Господом? Вы не знаете, вы не заключили, вы не заключили завет. Вы не заключили. Кто еще не заключил? Вы не заключили. Эрика, ты не заключила завет с Богом? Тихо. Ой, это не Эрика. Господи, как ты похожа на нее. Где она? Вот это что такое? Это вы сестры родные или что? Да, теперь знаете, что в это воскресенье здесь прямо на этом месте будет водное крещение, да, пастор Саша? Вот если вы желаете присоединиться, после такого лагеря я всех воскресить могу. Вы молодцы вообще, чудесно. Дух Святой так обитает здесь в силе своей. Поэтому пастор Александр сказал, крещу всех желающих.
приходите, именно шослагеря, да? Вот именно те шослагеря. Приходите и получите вон вообще. Поэтому помните создателя в юности. Но неважно, мы вернемся к Иезекиилю, 47 главе, и там сказано о движении Божьем. Вот что я вам хочу сказать. Мне пришло это на память, я обязательно должен вам это сказать. Когда он отмерил еще 1000 шагов, после того, как было по пояс, да? То знаете, что там написано? Была такая глубина. Кто знает, что там написано? Что там, что? Ну?
Он не смог стоять,
понесло его. Остап понесло, да. Понимаешь? Да, его, правда, захватило движение, да, хотел сказать, да? Захватило движение, да. Значит, что значит, он не чувствовал дна? Кто мне скажет, вот по пониманию, кто мне скажет, что такое не чувствовать дна, когда вот воды много, долго? Что такое значит не чувствовать дна? Да? Это значит, знаете что? Это значит перестать себя контролировать. Вот ты, когда попадаешь в движение Божье, в глубину Божью, то уже не ты контролируешь дно, а тебя контролирует поток Божий, его полнота. Это очень важно. Когда человек еще стоит на дне, и когда чувствует дно, да, то тогда он еще уверен в себе. А когда он уже дна не чувствует, он уверен только в том, кто является хозяином движения полноты. Понимаете, это Господь. Поэтому ты попадаешь в совершенное покровительство Божие, ты попадаешь в совершенный поток Божий. Вот это важно для тебя. Старайся в твоей юности, в твоей жизни, вот старайся так двигаться в Боге, чтобы попасть в поток Его полной воды. Писание говорит, что поток Его полон воды. Что? Не потонешь, не бойся. Женя, ты не милосердный какой-то. Ты сегодня поставил 5 банок, вот эти, потом поставил 6-й вот этот штиль свой по центру, вот, и сделал такое расстояние, что люди не могли попасть. Вот. Кинуть не могли, да кинуть некоторые не могли. Женя, тебе надо покаяться. Теперь Толик молодец. Толик, ты молодец, ты милосердный. Только за один единственный хлопок вот этого шарика ты давал всем Кока-Колу. Толик, на тебя смотрят очи Господа сейчас сильно. Молодец, ты хороший. Женя, я тебя упустил чуть-чуть. Но тем не менее, я в Жене выиграл Кока-Колу. За вторым заходом. Знаешь, вот было сложно, да, Саш? Потому что я даже второй заход отстоял. Такая очередь. Никто меня епископа не пропустил без очереди. Я не знаю, чему. Я говорил за почитание целое утро, хоть бы что. Никто, ничего. Близко даже. Но Толик молодец. Один только все. Один только хлопок и все. И мы были благословлены. Толик, ты молодец. Кто? Инга очень молодец. Я у него выиграл 2 чупа-чупса и 2 конфета, 2 конфетки. Потому что там было трудно, конечно, шариками попасть, но я попал несколько раз. 2 раза попал, по-моему. Рядом стояла, считала, все знает. Аминь. Окей, друзья. Итак, когда мы говорим о сотрудничестве, когда мы говорим о сотрудничестве в любви, об отношении в любви, нам надо относиться друг к другу в любви, да? Согласны? Всегда. Когда отношение в любви, оно действительно рождает такое сотрудничество. Что такое сотрудничество? Это труд, разделенный на команду. И вот апостол Павел, посланник Тимофею, говорит, что Тимофей, это не послание к Тимофею, сейчас скажу, кто мне поможет, наверное, я сам нашел, Филиппийцам 2 глава, 21 стих, смотрите, что апостол Павел говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. То есть, вот в христианстве, в церкви, каждый ищет своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А вот отношение в любви друг к другу будет искать сотрудничество, оно будет рождать сотрудничество. Оно будет рождать командный дух, что абсолютно немаловажно, как в семье, как в служении, как в любой ячейке, как в любом роде служения. Например, когда мы возьмем прославление и поклонение. Да? Когда мы возьмем, например, домашнюю группу. И когда мы возьмем какой-то род занятий по интересам, каким-то, да, вы собираетесь. Вот. Поэтому Павел говорит, что все ищут своего, но выше стихом он говорит так. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо, и вот этот стих безмерно важный, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. А его верность, 22 стих, вам известна». Почему? В чем заключалась верность? Послушайте, в чем заключалась верность Тимофея по отношению к апостолу Павлу? И вот он объясняет почему. 22 стих. «Потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Павел говорит о том, что у него был сын Тимофей, и его верность определялась служением. Поэтому есть формула «всегда верность в церкви всех людей, которые члены Церкви Христовой, которые заключили завет с Господом, которые приняли водное крещение и стоят членами церкви». Верность определяется служением. Поэтому, если ты служишь в церкви, и твое служение, оно в отношении любви создает командный дух сотрудничества, тогда рождается, знаешь что, уверенность в тебе. Пастор, лидер, любой человек в команде, он может положиться на тебя. Верность в том, что всегда может пастор или лидер твоего служения всегда может положиться на тебя. Ты говоришь, я приду завтра, да, мы сделаем дело. Без 5:11 тебя нет. Тебя звонят по мобильнику, ты не берешь трубку. 11:30 по смс-ке отвечаешь. Я тут занят, тыри-пыри, все врё, бла-бла-бла. Ничего не получилось. Ты неверный. Почему? У тебя нету служения внутри. Ты не слуга. У тебя нету духа слуги. Если я говорю, что я приду, если я говорю, что я приеду, для меня это все. Это как закон. Если я сказал, что я буду, все. Только смерть может преградить. Если я сказал, что я приеду, мой график очень, очень такой сложный и очень такой забитый, да, график. То есть я очень занятый. Но если я сказал, что я буду. Умру, но буду. Вот что такое служение. Поэтому служение, быть слугой, это иметь правильное сердце. Все служение зависит от сердца. Какое твое сердце? Притча 4.23 сказано. Знаете, как сказано в притчах 4.23? Больше всего хранимого. Разве нету в нашей жизни что хранить? Разве нету в нашей жизни что беречь? Да, конечно, есть. Бриллианты есть, золото есть. Есть какие-то драгоценности. Здоровье есть. Но больше здоровья, больше бриллиантов, больше всех ценностей, которые у тебя есть. Больше тела твоего, которого ты хранишь или леешь. Всякими мазями, мастями и всеми другими приправами. Больше всего хранимого. Храни твое сердце. Почему? Потому что из него источники жизни. Вот каково твое сердце, таково твое служение. Если сердце твое верное, если сердце твое правильное перед Богом, таким будет твое служение. Вот служите друг другу любовью. Будь настоящим слугой. Только когда ты служишь, тогда ты растешь. Если ты хочешь духовно расти, если ты хочешь духовно упражняться в благочестии, в Боге, в Духе Святом, если ты хочешь упражняться, если ты хочешь духовный рост иметь, тебе нужно служить. Тебе нужно в любом служении быть в церкви. Подметать, там, я не знаю, что, двери открывать, людей встречать, быть ашером, там стулья расставлять, видео делать, на звуке сидеть, на гитаре играть, петь в прославлении. Любое служение. Нету в церкви второстепенного служения. Кто сказал, что ашерское служение то хуже, чем прославление? Да вы знаете, что от ашерского служения зависит вообще лицо церкви? Да вы знаете, что как ашеры стоят в церкви, как они обращаются к людям, если они таковые есть впереди, так от этого зависит вообще весь имидж служения церкви самой. Пасторского служения всего. А почему-то такое служит впечатление, или складывается такое учение, что ашеры это начальная стадия. Да какая начальная стадия?
Он начальствующий епископ, Эдуард Храбовенко, у него 3000-ная церковь. У него все ашеры, все те, которые в бизнес вовлечены. Все бизнесмены ашеры. Коммерсанты, он их называет коммерцы. Те коммерцы, которые владеют своими заводами, они стоят прямо у сцены ашерами. Но те, которые пытаются владеть еще заводами только начинать, да, то они стоят у него там у входа или посредине в зале. Ну, такой рост продвижения. Промоушен такой. И они все благословлены, и они счастливы от того, что они могут быть избраны, стоять в вашем служении и служить Господу. Понимаете? Я был несколько раз в той церкви, там проповедовал, служил, хорошие друзья. Я увидел, что делает Бог. Поэтому, если ты хочешь быть, расти духовно, то ты будешь служителем, ты будешь служить. Если ты будешь служить только пастору, ты проиграешь. Не надо служить только пастору и только лидеру и, ну, как бы выслуживаться перед ним. Если вы служите тем, кто вам нравится только, вы потерпите урон. Потому что все люди. Нужно служить всем, не ожидая ничего взамен. Все не идеальны, все ошибаются. Я уже говорил не раз, и еще хочу сказать, если вы думаете, что ваша церковь не очень хорошая, ну, там, есть какие-то изъяны, есть какие-то трудности, может, там, и так дальше, да, но есть. Есть, конечно, действительно церкви, которые полумертвые или вообще, как бы, нету никакого движения в духе, это другой вопрос. Но если вы говорите, вот та церковь лучше, я пойду туда. Если вы найдете идеальную церковь, не ходите туда. Это мой совет вам. Вы, когда придете, все испортите. Поэтому нет никого идеального, все ошибаются. Но быть слугой, это иметь правильное сердце. Значит, что рождает само служение? Служение рождает понимание. А что такое понимание? А понимание – это один язык. Вот мы можем разговаривать на одном языке. Муж жене говорит, мы с тобой на разных языках разговариваем. Ну, не на иных, а на разных. Мы друг друга не понимаем. А есть такие мужья с женами, которые верующие христиане, по 3 месяца они разговаривают между собой, они не понимают друг друга. Лучше вообще молчать. Поэтому, если есть один язык, то есть одно вот, понимание, выражение в духе. Вот мы делаем одно дело с тобой, да? Мы строим с тобой гараж для твоего Порше, например, да? Ты говоришь, Коль, помоги мне гараж построить. Я говорю, да, построим гараж. И вот ты строитель, а я тебе в подмастерья хожу, Саш, да? И вот ты строишь, а я знаю, что тебе нужны кирпичи. Я их подношу, да? Что происходит? Происходит вот следующее. Ты положил кирпич, я положил тебе один кирпич. Ты его берешь, ложишь, говоришь, дай еще кирпич. Я иду, беру еще кирпич. Закончился у тебя раствор, ты говоришь, дай мне еще раствора. Я тебе возьму ложку раствора, ну, в общем, там эту, ну, лопату раствора даю. Ты его говоришь, дай мне еще раствора. Я даю еще раствора. Знаете, мы так будем с тобой гараж строить 2 месяца. Зачем же, Саш, если мы с тобой можем гараж построить за 3 дня? Каким образом? Понимание должно быть. Я, как человек, который стою рядом с тобой, я знаю, ты вот положил последний кирпич, я знаю, что тебе нужны кирпичи, я уже побежал, взял, не надо мне ничего говорить. Мы сокращаем объем работы, мы сокращаем объем слов, нам не надо слова, мы можем взглядом посмотреть друг на друга, мы поняли, что мы любим. Тот только с небес может быть, я не знаю. Извините, я всегда наставил на этот звук беззвучный, но сейчас думаю, никто мне не позвонит. От света. Не с небес. С бабушки. Он перебил меня все. Ну, короче, да? Понимаете, да, о чем я говорю? Да, гараж. Мы говорили о гараж. И я смотрю, у тебя заканчивается раствор. Я побежал, быстро сделал, если он закончился, и снова принес тебе. Ты в постоянной динамике работы. Ты не сокращаешь свой темп. Церковь, она может идти в темпе, в высоком темпе служения, если есть понимание команды вокруг пастора. Пастор должен иметь таких людей, которые с полуслова, с одного взгляда понимают, что надо делать. Не надо ничего говорить. Надо то сделать, надо то сделать, туда пойти, надо там благовествовать. Надо то сделать, надо открыть то служение, надо открыть то служение. И таким образом получается гармония, потому что есть понимание. Собираются музыканты. Вот вы музыканты, вы играете. У нас была конференция в прошлом году. В прошлом, по-моему, году было. Было несколько
У нас в Пскове была конференция, у нас конференция будет 23 по 25 февраля. Добро пожаловать, приезжайте, пожалуйста, в Псков на молодежную северо-западную конференцию, молодежную. У нас потрясающая конференция, апгрейд. Зайдите на сайты emmanuelpskov.ru, и вы можете знать всю информацию о конференции. Скоро будет она размещена, еще, наверное, нет, но в сентябре она уже будет. Вот, да? И там были несколько групп. Вы были, да? С Латвии группа была? В прошлом году были или позапрошлом? Позапрошлом году. Меня благословило, поэтому я хочу рассказать. Потом была группа Санкт-Петербурга, несколько групп. Потом была одна молодежная группа Сталина, да? Прославление поклонения. Я помню, как таллинская группа, ей не хватало солиста, да? Из Петербурга вот этот парень, который такой профессионал мощный в Санкт-Петербурге. Помните, да? Он там раз-раз-раз, помнишь, сыграл? Я посмотрел, как люди, которые никогда не играли вместе, они сыгрались в мгновение ока. Знаете почему? Потому что у них понимание есть. Понимание. Сидит там бас-гитара, смотрит на барабан или барабан, просто кивок один, просто раз-раз-раз разговор, просто в духе, интуиция, чувство того, что надо дальше делать, какой переход, какую модуляцию, какие-то различные фишечки там, какие-то вкусности всякие, как вы называете, да, в музыке. И чувствуется гармония. Вот это очень важно в команде. Даже в друзьях, когда вы вместе, когда вы просто вместе, важно знать с полуслова. Вот это и есть служение, когда один язык, который рождает понимание. Я тебя понимаю во всем, как муж с женой. Знаешь, с полуслова понимаешь, что ей надо бриллиант. Поэтому идет, покупает без ропота, без всякого страдания, без сожаления, без мучения. Идет и говорит, люблю тебя, милая, возьми. Потому что happy wife, happy life. Способность созидать, способность быть слугой – это способность созидать единство в команде. Там, где есть дух слуги в сердце, ты будешь созидать. Ты идешь, раз выпал в человека, просто что-то упало. Он не успел еще нагнуться, а ты уже раз поднял. Возьмите, пожалуйста. Какое у тебя чувство? Вау! Классно! Ты пониманием благословляешь человека, ты возвышаешь его. Когда ты служишь, ты возвышаешь. Есть секрет, друзья. Иисус сказал, кто хочет быть высшим, стань слугою. Понимаете, возвышение твое не в том, чтобы тебя почитали, там, хвалили, любили, вот я крутой. Кто? Даник сказал, я крутой. Скажи друг другу, я крутой, себе говори, я крутой. Я слышал сегодня это. Где ты, Даниил? В таком случае бывают крутые только яйца, понимаешь? Это, сваренные, куриные. Ну ладно, ты потом исправишься. Скажешь мне, что я крутой. Аллилуйя. Саша, веди себя прилично. Ну, это не пастору сказано, это тебе. Аллилуйя. Аминь. Но я не говорю за Сашу, я говорю аминь, что мы должны понимание быть. Вот я дал, что почувствовал. Лера, тебе приятно, Лера? Лера, как ее зовут, Лера? Лера, тебе приятно? А где она? Ее нету. Господи, где она пропала? Ее очередь сейчас чупа-чуп, я понял. Это ужас один, как это уйти с моего собрания? Я не понимаю. Знаете, как один проповедник стоит за кафедрой, проповедует. И вот как этот брат сейчас спит, вот смотри, вот он спит. Ты его, и он говорит другому. Ну, ты извини, как я зовут. На моих собраниях не спят. Леш, вот, и вот ты спал, да? А пастор говорит другому, говорит, пробуди его. Вадиму говорит, Вадим, пробуди его. А Вадим говорит, пастору, ну, проповеднику, ты его усыпил, ты его и пробудил. Аллилуйя. Дальше. Способность быть слугою. Это способность созидать единство. Слуга – это смиренный и сокрушенный дух. Слуга. Послушайте. Когда ты служишь, и только когда ты служишь, я уже сказал, ты растешь. Дальше. Когда ты служишь, ты созидаешь единство. Дальше. Когда ты служишь, ты познаешь принципы, божественные принципы. Вот послушайте. Когда у тебя смиренный дух, ты познаешь божественные принципы жизни. Вот. Пришла хананеянка к Иисусу. Хананеянка или как правильно? Хананеянка, ну не важно. Пришла она к Иисусу. Она была не из иудеев. Она была иноплеменница вообще. Она пришла к Иисусу и говорит, Иисус, Что там она сказала Иисусу, Саша? На первой скамейке сидит всегда хорошо. Дочь была, да? Бесноится, дочь вот, бесноится, да. Говорит, дочь бесноится, помоги. Иисус говорит. Знаете, что Иисус ей сказал? Нехорошо взять хлеб у детей, то есть со своих, и бросить псам, то есть вам, язычникам. Вот смотрите, что такое смиренный сокрушенный дух. Если бы вы подошли бы ко мне, вот ты, Юра, да? Ты подошел бы ко мне и сказал, пастор, дай хлеба. Я говорю, нехорошо взять хлеб у Маркела, у детей, и дать псам. Я бы так, я бы вот на твоем месте, я бы так проглотил бы так. И сказал бы, я больше никуда, никогда в жизни моя нога сюда не ступит. В жизни. Да? Вот если бы вас псом обозвал Иисус, собакой, что бы вы делали? Мы не задумываемся никогда. Посмотрите, яркий пример из Библии. Но если у тебя смиренный сокрушенный дух, тебе не важно, как тебя называют, тебе важно, что тебе нужно. Знаете, что сказала женщина? Для меня это великий пример. Она сказала, мне все равно, что я пьес Иисус. Я понимаю, что я язычница, что я грешница, что я собака. Я понимаю, но Иисус, учитель, и псы едят хлеб, падающий со стола Господь. Иисус, когда услышал вот это слово, я сейчас его объясню, что это значит. Он воскликнул, он повернулся и он вскликнул. Вау! Велика твоя вера, женщина! Я в Израиле такой веры не нашел. Иди, пусть дочь твоя будет здорова. В чем суть? Суть не в том, как тебя назвал Иисус, женщина, а суть в том, что через... Для меня не важно, как я названа, для меня важен принцип хлеба. Хлеб. Хлеб. Мне, я смотрю не на то, кто я, а я насмотрю на то, что мне нужно. Мне нужен твой хлеб. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому вот смиренный и сокрушенный дух – это на то, что презирает Бог. Я, Господь, живу на высоте неба. Небо – мой престол, земля – подножие ног моих. Все сие соделала рука моя, сотворила рука моя, говорит Господь через пророка Исаии в 66 главе пророка Исаии во 2 стихе. Но вот на кого я презрю. На смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Бог любит сокрушенный и смиренный дух. Почему? Потому что он сам принял образ раба и по виду стал как человек. Он смирил себя. До какого уровня Иисус смирил себя? До смерти крестной. То есть он готов был распять себя на кресте. И Писание говорит, он смирил себя до смерти и смерти крестной. Вот смирение – это абсолютная смерть нашей плоти. Когда мы готовы умереть для себя, когда мы не считаемся ни с плотью, ни с кровью, Павел говорит о себе, когда мы просто сокрушаем себя и смиряем себя, что бы это ни было, но мне важнее всего Иисус, мне важнее всего Дух Божий, мне важнее принцип хлеба. Я его получаю. Понимаете? Вот служи так, чтобы ты ел хлеб. Смирись и сокрушись так, чтобы Иисус сам хлеб тебе дал. Через служение, еще один момент, через служение, я уже сказал, мы получаем принцип хлеба, познаем. Через служение мы познаем принцип власти. Если мы, сокрушенные, смиренные духом, находимся в подчинении, в любви к сотрудничеству, о чем я говорил, мы познаем принцип власти. То есть, что такое познать принцип власти? Это помазание власти, под которой ты находишься, переходит на твою жизнь. На твое служение. Если кратко говорить, то мы можем говорить о Илии и Елисее. Это Дух Божий, да, который упал на Елисея. Он был вдвойне. Почему? Потому что Елисей служил Илии. Илия был пророком, а Елисей был никто. Он был просто мальчиком, носил портфель у него. Ну, если я так сказал, утрируя, носил портфель, а в самом деле что делал Елисей? Кто знает, какое было служение Елисея у Ильи? В одном единственном месте было написано, в книге Паралипоменон написано, как служил Илья Елисею. Ой, Елисей Ильи, извините. Да, написано единственное, что он делал, это поливал на руки Ильи. Илья говорит, Елисей, сынок, полей на руки. И Елисей всегда имел с собой чайник. И всегда имел сосуд с водой. Ну, я не знаю, что был. Горшок там был это или... Ну, сосуд с водой был. Он раз полил на руки. Елисей полил на руки. Илья вытер руки, посидел, поговорил что-то. Раз полил. Елисей, полей на руки! Елисей раз полил на руки. Что это значит служить? Это значит служить. Это значит востребовать нужду. А не рассуждать над этой нуждой. Илья, я что, кумыл тебе не дам руки? Пастор, я только ходил вчера, евангелизировал. Ну, зачем сегодня снова в парк евангелизировать? Пастор, я все делал, снова надо делать. Понимаешь, вот этот дух слуги, через власть приходит помазание от Господа. Ты сочетаешься в гармонии служения. Илья снова говорит, полей, Елисей. Елисей раз и полил, он снова помыл руки. Чудесно, все время свежие руки. Что это означает? Это означает, что слуга, который служит своему пророку, который служил своему пророку, он всегда заботился о том, чтобы руки его были чисты, без гнева и сомнения, поднятые к небесам. Через них протекает помазание Божие. Видите? И случилось так, я не буду всей истории рассказывать, но случилось так. Они привязаны были друг к другу. Они были в понимании единства абсолютно. Мне кажется, что даже Илья не говорил уже Елисею, что нужно на руки поливать. Елисей постоянно ему поливал на руки. Знаете, полил на руки. Полей, пожалуйста, аллилуйя. Когда гости приходили в наш дом, у нас очень часто было много гостей в доме. Мой отец был очень гостеприимным, он уже на небесах. У нас был частный свой дом, небольшой дом, у нас было очень много детей. У нас было 12 детей, я 7-й в доме, да. Но всегда были гости, потому что как служитель, отец мой был тоже служителем церкви, всегда гости. В нашем доме тоже всегда гости. Всегда гости в доме. Бог дал нам миссионерский дом, и мы можем принять гостей. И вот когда отец приглашал гостей, ну, когда приходили гости, знаете, он, вот все лягут спать, он возьмет им там носки постирает всем, если это братья. И знаете, что самое больное? Он всегда чистил обувь. Почистить обувь. Гостям просто почистить. Они встают утром, обувь почищена. Знаешь, какое впечатление? Знаешь, какое у тебя вот впечатление, такое переживание? Вау, ничего себе. Я перенял такую привычку, тоже иногда гостям чищу обувь. Просто хочу благословить. И знаете, когда это происходит, вот когда ты так служишь, чистишь обувь, мне кажется, это как бы такая чисто как бы не самая, ну, высокая работа, да, почистить кому-то обувь. Но если ты это делаешь, знаешь, какое у меня переживание в духе? Я просто чувствую, что небеса на землю спускаются. Приходят на землю небеса. И вот это помазание, благословение, оно просто окутывает тебя с ног до головы или с головы до ног. Поэтому служение – это очень важно. Иисус делал ударение на служение. Знаете, что Он сказал? Он сказал, я не пришел, чтобы мне служили. Я Сын Божий, я не пришел, чтобы мне служили, но я пришел, чтобы послужить другим. И когда ты служишь другим, ты растешь в Боге. И вот когда пришло время, и когда Илья должен был быть вознесен в небеса, что ты хочешь от меня? Проси. Знаете, что он попросил? Что он попросил? Дух, который на тебе, будет на мне вдвойне. Служение Елисея. Елисея влюбило его не в имущество Ильи, не в его там чековые карточки какие-то или счета, и не в его наследство или во что-то, влюбило в дух. Дух. Дух служения – это высота. Если ты чувствуешь дух, Иисус ничего другого не сказал, как Он сказал, высоко сказал, дух Господа на мне. Он помазал меня служить. Дух Господа. И Елисей влюбился в дух Ильи. Он видел сладкий.
Он видел могущественный дух Господня.
И он влюбился в его дух. И он говорит,
пусть будет она мне вдвойне. Илья говорит, ты трудного просишь, но ты это получишь.
Вот что означает служение, то перетекание помазания от служителей в твое служение. Когда люди такие крутые, а я там пойду из церкви. Ты выходишь из церкви, ты выходишь из-под покровительства. Ты выходишь из-под послушания, именно я говорю о послушании пасторского служения в любви. Я не говорю о пасторах-диктаторах, поймите меня правильно, или о служителях. Я говорю о настоящих служителях, пасторах, которые любят людей. Нету ничего более драгоценного для людей, чем пастор, который их любит. Все пастора, самое главное, если я езжу в Россию, рукополагаю на служение пасторов или епископов, что случается немало, у нас очень большое служение, 2000 церквей, много пасторов. Я всегда говорю, что номер один в твоей жизни, благочестивая святая жизнь перед Господом, второе, самое важнейшее, что есть ключ к твоему успеху, к твоему продвижению в духе, это чтобы ты любил людей. Всем лидерам, всем пасторам нужно, чтобы любить людей, это самое важное. Поэтому, если мы любим друг друга, если мы, как пасторы, любим людей, то люди будут послушны, люди будут захотят вот это духопомазание, которое на тебе, чтобы оно перешло на меня вдвойне. И Елисей это получил. Амин. Поэтому состояние сердца слуги, это рождает один дух, дух команды. Пусть будет два человека, но не будет духа команды, и поэтому Бог сказал, что двое прогонят тьму. Один прогонит 10 тысяч или тысячу, двое прогонят тьму. Поэтому ваша способность созидать единство в команде прямо зависит от вашей способности быть слугой. Ваша способность созидать команду или дух команды прямо пропорционально зависит от вашего желания и вашего понимания быть слугой, от вашей способности быть слугой. Поэтому нам надо просить у Господа, да, чтобы мы могли быть такими бескорыстными служителями, бескорыстными слугами друг другу, пастору церкви, лидеру, служителю, в любви, без скорости, не ожидая ничего взамен, не преследуя никаких своих корыстных целей. Даже если тебя не похвалили, даже если тебе что-то не сказали, даже если где-то что-то, ну, не заметили, все равно продолжай служить. И ты увидишь, что Господь однажды тебя поднимет. Не знаю, рассказывал он тот случай или он рассказывал, но однажды в такую вот погоду, как сейчас за палаткой, шел сильный-сильный дождь, ливень, и на неасфальтированных дорогах Англии съехала с дороги богатая бричка. В ней сидел очень богатый человек. И когда она съехала, то, применяя все усилия, богатый человек, который сидел сам за вожжем, по какой-то причине не было у него наездника, ну, человека, который как, не наездник, а как его, кучер, он никак не мог, он, у него даже не было никаких навыков к тому, как выехать из этой грязи. Лошади упирались, бричка застряла, шел дождь, ливень. И богатый человек не знал, что делать. В то же самое время по тропинке пробирался там же рядом один бедный юноша. Очень бедный юноша. Проходя мимо, он увидел, что богатый человек не имеет навыков, как даже выехать с этой грязи, в которую он попал. И он смиренно спросил богатого человека: «Сэр, не помочь ли вам?» Сэр сказал: «А вы можете?» Бедный человек был такой достаточно Маркелла-друг, сильный парень. Он сказал: «Я попробую». Он наклонил свое плечо, раз, два, и шаг за шагом он богатому человеку помог выехать на дорогу. И богатого человека сердце было тронуто служением бедного юноши. Понимая, что бедный юноша или бедняки в то время ненавидели богатых людей. Богатые люди, это была своя такая каста, своя элита, а бедные люди жили отдельно. И тут неимоверное событие. Бедный юноша, который должен был быть обозлен и очень рад внутри, что все-таки богач попал в грязь, наконец-то, и пройти мимо и сказать: «Так тебе и надо». Он подошел и смиренно спросил: Не помочь ли вам, сэр? Долго барахкаясь в этой грязи, все-таки молодому юноше удалось поднять его на дорогу. И богатого это зацепило, очень сильно зацепило. И он повернулся к молодому юноше и спросил: «Сэр», назвал даже его как «сэр», «а какая у вас мечта в жизни?» Юноша заплакал. У него была мечта в сердце. И через слезы он продавил богатому человеку: «У меня есть мечта в сердце, но она никогда не сбудется». «Почему?» — спросил богатый человек. Бедняк сказал: «Потому что у меня бедные родители, и у них нет денег. А я хотел бы поступить в институт на доктора». Богатому юноше очень понравилась мечта и цель бедного юноши, и он сказал: «Я заплачу за ваше образование». Юноша обрадовался, взял его данные, где он живет, и богатый человек проплатил все его образование в институте, и он выучился на доктора. В Англии премьер-министром был Черчилль. И Черчилль очень сильно заболел. Заболел воспалением легких, которое на это время еще не лечилось. Вся Англия была взбудоражена, премьер-министр умирал на глазах. В поисках лучших врачей были брошены самые лучшие люди в королевстве Англии. И вдруг пришла весть: нашли одного доктора, который нашел лекарство впервые в мире, это была сенсация, нашел лекарство в мире от воспаления легких, пенициллин. Доктора срочно пригласили к Черчиллю, и он сказал: «Состояние безнадежное, но я сделаю, что смогу». Через 2 недели Черчилль выздоровел, и он оказался сыном этого богатого человека, который проплатил однажды юношу бедного. И этим юношей оказался знаменитый доктор Англии. Мог ли когда-нибудь бедный юноша и подумать, что он станет когда-нибудь знаменитым доктором? Надежды никакой не было. Мог ли когда-нибудь подумать этот богатый человек, что однажды его сын станет премьер-министром и его вылечит тот бедный юноша? Вы понимаете, да, вы поняли, о чем весь рассказ? Да? Ухватили, да? Может, я как-то рассказал не так? Нормально? Понимаете? Аллилуйя! А в чем суть? Где ключ? А ключ в том, что бедный юноша был смиренный сердцем и просто помог богатому человеку, невзирая ни на какие расовые там или экономические слои общества, разногласия. Вот что значит смиренное сердце. Через твое смиренное служение, через твой дух слуги, Господь силен восполнить твою мечту и благословить тебя сполна. Служи. Служи. Меня спрашивают часто, как состояться в жизни? Вот как состояться в жизни? Мы вчера говорили о движении. Начни двигаться. Делай все возможное и невозможное в церкви. Просто начни делать все. Что видишь, что делай. Я в юности даже вот очень любил хоронить людей. Меня называли похоронное бюро. Люди все работали. Знаете, среди недели, если умрет человек где-то в деревне, бабушка там с нашей церкви, ну, которые, как говорили, обслуживали на деревнях, как бы наши служители ездили, там преломления проводили. Ну, там была группа бабушек, которые не могли приехать в город на служение. И ездили туда и благословляли. Если кто-то умер, а все люди работали, а я учился в училище, я мог пропустить по уважительной причине, что похороны в церкви. Для меня это большая была радость. Идти в училище, съездить на похороны. Там пришлось копать могилу самому. Я был спецом. Я могу похоронить любого человека сегодня. Я могу даже работать на кладбище. Вырывать могилы. Не проблема. Ну почему? Знаете почему? Потому что для меня это была такая честь.
приехать и послужить людям. Я шел по улице и пел песни тогда, когда нельзя было петь песни. Только единственное, где они разгоняли чекисты служение, это были похороны и свадьбы. Но на свадьбе свет отключали, а вот похороны не разгоняли. И на похоронах можно было проповедовать. Я шел по улице, там в деревне пел, а все говорили, смотри, смотри, какой молодой, а поет. Я думаю, аллилуйя, слава тебе, Господь. Все, что бы меня не попросили. Знаете, вот был один человек, в нашей церкви в Украине, где я вырос, было два человека. Ну, много было людей, я хочу за двух рассказать. Один был человек, который купил новый «Москвич» 408 в то время еще. 408 «Москвич», новый, машина новенькая была. И в воскресенье, на воскресенье, то есть с субботы на воскресенье у него было свое служение. Он снимал всегда переднее колесо. Чтобы если в воскресенье скажут ему поехать в деревню к бабушкам на служение, то он бы сказал, у меня машина сломана, колесо снято. И он всегда это делал. Он все время говорил, у меня машина сломана, колесо снято. И там был другой человек у нас в церкви. Его звали Гена. И если вы придете к нему ночью в 3 часа и скажете, помоги мне, пожалуйста, мне нужно срочно поехать, или там проблема какая-то, Гена встанет, промоет глаза, оденет штаны, сядет на свою Ниву, у него Нива была, и говорит, куда надо ехать, поехали. Ты говоришь, я заплачу за бензин. Он говорит, не надо никаких, ничего не надо, во имя Иисуса я хочу просто благословить тебя. Хоть ночью, хоть днем, хоть когда-либо. Мы с Геной переездили многие деревни. И знаете, что Гену Бог сильно благословлял. До сих пор благословляет. А этот человек разорен. Ничего нет. Надо служить. Если мы хотим жить, надо служить. Если мы хотим, надо быть служителем, слугою. Это не уничижит тебя, это благословит тебя. Если ты поднимешь бумажку в доме молитвенном, это не уничижит тебя. Я как-то приехал к Саше Подгорному в церковь, в Сиэтл, вот пастор, который был, проповедовал, который уехал, а я подъехал. Вот. Я пришел к нему в церковь, он пригласил меня проповедовать, это был понедельник вечер, молитва была, полная церковь людей. Я вышел из машины и шел в молитвенный дом, у них свой молитвенный дом, свое здание. Я смотрю, впереди меня идет молодая пара. Ну, такие только влюбленные, буквально месяц назад, как познавшие друг друга. Идут вот так, за ручки взявшись такие, и так... Раз смотрю, прямо на газоне лежит бумага, ну, с конфеты. Фантик, обложка, фантик. Да. И парень говорит девушке по-русски, говорит, извини, пожалуйста. Руку ее отпустил, нагнулся, взял эту бумажку с газона, подошел к мусорнику и опустил в мусорник. Как это меня благословило. Я думаю, Боже мой, вот, ну вот люди же есть на земле, люди. В такой церкви, Саша, есть будущее. Это не просто бумажка, это сердце. Это сердце. Эта бумажка свидетельствует о состоянии сердца. Понимаешь? Нужно, чтобы сердце было правильно. Следи за своим сердцем, чтобы у тебя было сердце слуги. Будь готов всегда нагнуться, пригнуться. Будь готов всегда послужить. Будь готов поделиться. Будь жертвенным. Будь готов отдать десятину, приношение. Будь готов просто твои финансы. Благословить сироту, вдову. Благословить человека, который нуждается. Будь готов. И ты увидишь, когда ты будешь служить, будет возвышать тебя Господь. Будет поднимать тебя Господь. Будет благословлять тебя во всех твоих делах, во всех твоих проектах, во всех твоих мечтах. И когда меня спрашивают, что нужно делать, я всегда отвечаю, делай все. Слышишь, где только что можешь услышать, увидеть в Доме Господнем, все делай. Помоги просто, это не твоя обязанность, это не твое дело. Просто делай во имя Иисуса. И ты увидишь, как благословит тебя Господь. Ты это увидишь. Я говорю вам, как свидетель собственной жизни. Поэтому способность быть слугой, это твое сердце. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы, молодые люди, были слугами в Доме Божьем. Создавали единство, понимали друг друга. Созидали гармонию в Доме Господнем. Матфея в 25 главе, последнему помолимся сейчас кратко. В 21 стихе сказано, ответил Господин вот этому рабу, который принес 5 других талантов, он сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. Не скажет хорошо, если сердце было в бунте. Не скажет верно, если верен не был.
Не скажет раб, если служил не ему, а лишь себе. И есть как бы аналог или прототип. Бог однажды спросил Каина, где брат твой Авель? Когда из жестокосердия своего Каин замахнулся и убил брата своего Авеля и похоронил его в песке. И Бог обратился к нему и сказал, Каин, а где твой брат Авель? Каин знал, где его брат. Еще не обсохла кровь на руках его до локтей. И он жестоко ответил Богу, разве я сторож брату моему? Разве я сторож в церкви? Разве я уборщик? Разве я раб? Разве я чернорабочий? Разве я? Кто я? Я не сторож брату моему. Понимаете, да? А Господь говорит, служите друг другу любовью. Аминь. Давайте помолимся. Драгоценный наш Спаситель Иисус, Ты первосвященник Нового Завета, и Слово Твое говорит, Ты дал нам пример. Ты показал нам пример, чтобы мы шли по Твоим следам. Ты смирил себя до смерти, смерти крестной. Ты готов был умереть, и Ты умер на кресте. Господи, пусть умрет наше «я», пусть умрет наша гордость, пусть умрет наш эгоизм, пусть умрет наше себялюбие, пусть умрет наше эго. Все для себя, все для себя. Господи, убери вот это безразличие к жизни, безразличие к ближнему. Разве я сторож? Дай нам сегодня правильное сердце. Я молюсь за молодежь эту драгоценную. Дай такое правильное сердце слуги каждому из них. Чтобы служение рождало лоно единства церкви. Чтобы служение было в понимании глубоком, понимание одного языка, даже без слов. Чтобы было поддержано видение пастора, чтобы было поддержано видение лидера, чтобы мечты наши осуществлялись. Мы иногда думаем, что как осуществить нашу мечту, а ты говоришь, служи, и ты увидишь, как это будет сделано. Мы иногда акцентируем внимание на то, что нам надо, а ты говоришь, ищите прежде Царство Божье, остальное все приложится вам. А Царство Божье есть служение в любви. Там Царство. Там Царство Божье, где есть служение, где друг друга любят, уважают, почитают, превышают, поднимают его значимость. Чтобы никто никого не унижал, не уничижал, не затаптывал. Не убивал личность, не убивал, не унижал в нем достоинство его, его значимость в жизни. Господи, дай нам научиться служить друг другу любовью. Дай нам открывать друг друга для себя. Дай нам ценить друг другом, потому что мы ценим, когда теряем. Когда кто-то из наших друзей лежит в гробу, мы приходим и рыдаем и плачем. А когда он стоит рядом с нами, мы не ценим. Мы даже иногда жестко или жестоко относимся. Господь, помоги нам. Дай нам сегодня вот такое сердце любящее. Сердце служения, сердце Елисея, чтобы Дух Твой упал на нас вдвойне, чтобы сила Твоя, она могла действительно благословить нас, чтобы мечты нашего сердца были осуществлены. А Ты это сделаешь, если мы будем служить, чтобы мы росли, Господь, духовно росли, чтобы мы познавали принципы хлеба, принципы власти, чтобы мы созидали единство в Доме Твоем. Благослови Твой народ. Особенно эту молодежь драгоценных, братьев и сестер, у которых все впереди. Если они сегодня поймут, если они возьмутся, если они просто прострут свои руки и откроют свое сердце для того, чтобы служить, 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 быть просто слугою, мы увидим скоро великую славу Твою. Мы увидим, Господь, славу Царства Твоего в церкви. Чтобы никто не съел друг друга.
Потому что Павел Галатам говорит, что если вы обижаете, уничижаете друг друга, то бойтесь, чтобы вы не были съедены друг другу. Господи, не дай нам съесть друг друга. Не дай нам уничтожить друг друга. Дай нам благословить друг друга. Дай нам возвысить друг друга, как твое сердце. Оно желает возвысить любого, даже самого незначительного, и привести к тихой пристани. Благослови нас, Отец. Спасибо тебе, Господь. Пусть Дух Твой Святой направит наши сердца к тому, чтобы мы удалялись от критики, а имели сердце слуги. Спасибо тебе, Дух Святой. Производи эту работу в нашем сердце до сегодняшнего вечернего собрания и обними нас, Дух Святой, в Твоей совершенной любви во имя Иисуса Христа. Аминь. Дадим Господу славу, Он достоин. Аминь. Аллилуйя. Спасибо большое.